Нашу программу продолжают литературные чтения. За режиссерским пультом Евгений Аристов, у микрофона журналист Татьяна Матвеева. Здравствуйте. В ноябре этого года 150-летие со дня рождения нашего известного земляка Александра Алексеевича Борисова. Александр Борисов прославился как первый русский художник, чьей основной темой стали Арктика и русский север. И лучший, по признанию его европейских современников, художник льда и снега. Александр Алексеевич родился в небольшой северной деревушке Глубокий ручей Красноборского района в семье крестьянина. Художественное образование получил в Императорской академии художеств, где учился у известных русских художников Шишкина и Куинджи. Все его творчество посвящено природе Крайнего Севера. Он был первым живописцем, который побывал за Полярным кругом. Его произведения, открывшие своеобразный, почти никому тогда неизвестный край, заслужили высокую оценку Репина, Васнецова, Стасова и других видных прогрессивных деятелей русской демократической культуры. Борисов активно выступал и как общественный деятель. В многочисленных статьях и докладах он поднимал важнейшие вопросы экономического и культурного преобразования Севера. Умер художник у себя на родине, в Красноборске, 17 августа 1934 года. Вместе с областной научной библиотекой имени Добролюбова и творческой интеллигенцией Архангельска продолжаем знакомить вас с путевыми очерками художника «У самоедов от Пиниги до Карского моря» и дневниками «В стране холода и снега». Продолжение путешествия по большеземельской тундре. Главы 5 и 6. Читает педагог, руководитель театральных коллективов Антон Викульев.
Первое мая, 25-й день. Наконец-то мы дождались и 1 мая. В наших краях, я думаю, весна уже давно вступила в свои права. Правда, и мы сегодня были обрадованы 3 градусами тепла и юго-восточным ветром, теплым и сильным. Но это еще не весна. В этих широтах большеземельской тундры еще много раз подует суровый север и много раз покроются льдом все проталинки и лужицы. Но дело не в том, что будет, а в том, что у нас сегодня 3 градуса тепла, и мы наслаждаемся весной. Мы очень скромны. Второе мая. Приехал павловский приказчик Терентьев и рассказывал, что этой зимой 2 самоеда на острове Матвеев с ноября достали 9 моржей, 1 белого медведя, 10 нерп и 9 морских зайцев. 4 мая мы перешли Хайпутырскую губу с перевозного носа по неподвижным ледяным торосам. 10 мая я отправился на лыжах. Кругом все было серо-монотонно. Я поднялся из одной впадины и увидел впереди гигантские горы. Страшно этому обрадовался, так как плоская тундра давно мне надоела, да к тому же я много уже написал и этюдов такой равнины, и теперь эти горы приятно разнообразили сюжет для кисти. Но я удивлялся одному, почему же ни самоеды, ни пустозеры ничего не говорили мне об этих горах, хотя я спрашивал их неоднократно об этом, и они неизменно отвечали, что теперь вплоть до Вайгача гор по дороге не будет». Так размышляя, я прошел шагов 15, и дело объяснилось очень просто. Я заметил, что эти гигантские горы быстро стали приближаться ко мне, и через каких-нибудь еще 10-15 шагов они уже лежали под моими ногами. Это были ничтожные кочки, вытаившие из-под снега, и вследствие рефракции на несколько минут превратившиеся в исполинские горы. Здесь в этом отношении бывают прямо чудеса. Шли близ моря по так называемому Муру, по очень низкому травянистому берегу. Берег был настолько низок, что невозможно было под снегом заметить, где кончалась земля и где начиналась вода. Только плавучий лес обличал, что это земля. Сегодня после 4 градусов тепла 4 градуса мороза, да к тому же сильный ветер. Метель. Пеструшки уже более не бегают, как прошлыми ночами, и чайки не кричат. Опять водворилась тишина, нарушаемая только воем ветра, да разве иногда пронзительным криком одинокой полярной совы. Все снова покрылось снегом, и показавшаяся была такая славная весна опять погребена вьюгой и снегом. Как здесь все делается скоро! Остановились на холме, который ничего особенного из себя не представлял. Он был покрыт множеством отдельных маленьких кочек, которые весьма богаты белым мхом и дают обильную пищу оленям. Для остановок холмы эти обыкновенно выбирают без снега, ну или вернее в данную минуту под свежим снегом, чтобы усталым оленям удобнее было доставать себе пищу. Вправо – устье реки Талаты. Дальше прямо – довольно высокие террасы, окаймляющие эту реку, а немного влево – три чума. Это самоеды, как и мы, тянутся к югорскому шару. Здесь меня угощали молодыми оленьими рогами. Во время моего пути на лыжах мой костюм состоял из мехового пиджака, обыкновенных панталонов, нерпичьих пимов и оленьей шапки. Под пиджаком я носил поморскую шерстяную рубаху. Этот костюм я нахожу очень легким и совершенно теплым, даже и при 20-градусном с ветром морозе. Я уже давно перебрался, так сказать, на дачу. Со своим мешком я начал переселяться из чума под открытое небо. Уж очень в чуму и душно, и вонько. Но зато и здесь были свои неприятные стороны. Так, например, сегодня я крепко заснул, пошел дождь, и я проснулся в воде. Противно. Кое-как под сильным дождем оделся и потащил свой мешок в чум. Натаскал дров, развел огонь и над огнем начал сушить мешок. А днем опять история. Так как ночью я не спал, то заснул во время перехода на своих санях. Но при переходе через реку Сятьягу мешок мой всплыл вместе со мной и с санями. И я таким образом принял убийственно холодную ванну. Здесь, на берегу, довольно высоко, стояло двое саней, навьюченных самоедским имуществом. Самоеды мне пояснили, что это кладовые сани. Чтобы не возить с собой летом по тундре весь свой зимний обиход, самоеды упаковывают его на сани и оставляют где-нибудь в тундре. Раньше его никто не воровал, а теперь цивилизация проникает и туда. Начинают воровать. Сегодня, 15 мая, я достиг, наконец, югорского шара, селения Никольское. Все расстояние от Пустозерска до югорского шара мною пройдено было в 40 суток. До Хайпутырской губы на оленях, а от Хайпутырской губы около 200 верст на лыжах. Селение Никольское находится на берегу югорского шара, отделяющего остров Вайгач от материка. Зимой оно необитаемо и только летом делается оживленным торговым пунктом большеземельской тундры и острова Вайгач. Сюда самоеды тащат все, что только можно продать или заложить русским торговцам. Все, что достанут они в продолжении долгой полярной зимы на острове Вайгач. Шкуры белого медведя, моржа, морского зайца, пух, рыбу и прочее. На Вайгаче у самоедов существует в некотором роде даже артельное начало. Так, например, одни самоеды промышляют зверя, а другие, человека 3-4, пасут оленей и получают со всех остальных известный паёк. Оленеводство на острове Вайгач очень рискованно. Хотя здесь моху и много вследствие немногочисленности оленей, но иногда бывают гололедицы, и олени гибнут от голода все до одного. Зато летом для оленя здесь приволье. И недаром все русаки с югорского шара оставляют оленей на острове Вайгач. Весною они гонят их туда по льду через югорский шар, а летом в августе обратно, вплавь. В 1898 году, летом на Югорском шаре, жило около 15 человек русских, считая в том числе священника и псаломщика, которые ежегодно посылаются сюда весной на средства доброго человека Сибирякова. Здесь в летнюю пору священник Тельвисочной Самоедской церкви с Печоры исполняет требы самоедов. Он крестит детей, иногда 10 лет от роду и более, отпевает умерших и венчает свадьбы. Самоеды, в сущности говоря, все идолопоклонники, но номинально они христиане и венчаются больше, конечно, для моды, чем по убеждению. У них существует многоженство. Мне лично приходилось жить у самоеда, у которого было две жены – старый жонка и молодой. Но за камнем, ну, то есть за Уральским хребтом, как мне говорили, бывает по три и более жены. Самоед, когда захочет жениться, или сам, или сын, берет полведра водки и едет в чум своей суженой. Приехав туда, он должен напоить до бесчувствия и предмет своей страсти, и родных ее, и только после этого угощения он смеет говорить о цели своего приезда, иначе его со смехом прогонят. Идут споры о выкупе, и, смотря по богатству самоеда, дают за невестой известное количество оленей, и счастливый жених, напоив всех еще 2-3 раза, забирает невесту, и свадьба готова. Свадебных песен я не слыхал, да и вообще песен у самоедов нет. Когда он едет на оленях, он часто просто мурлыкает на однообразный мотив свою импровизацию. Или сидит пьяный и однообразно, в такт, сбоку на бок покачиваясь, мурлыкает о том, что у него есть жена, есть много собак или оленей, есть ружье, что он пойдет на зверя, а назад возвратится усталый, озябший, и жена его встретит. Она уже сварила котел и приготовила чайник. Весной придут русаки и дадут ему водки, и т.д., и т.д. Или, например, одна самоедка, которую мне приходилось наблюдать, взяла почему-то 2 неприличных русских слова и, покачиваясь сбоку на бок, в такт пела их без конца. Вот и вся поэзия. По берегам Югорского шара в продолжении всего лета самоеды неводом ловят рыбу. Преимущественно ловится омуль. Трески здесь не ловят. Хотя мне говорил один самоед, что раз, когда был северо-западный ветер невероятной силы и когда буря стихла, он пошел по берегу Югорского шара, и весь берег был завален треской. Огромными волнами ее выкидывало на берег, и самоеды собирали и ели ее. Промыслы здесь вообще поставлены очень примитивно и скверно. Здесь, а в особенности около берегов острова Вайгач, то и дело показываются огромные стада белухи из породы дельфинов. Но никто здесь этого зверя не промышляет. Кем-то, кажется, Сибиряковым, были даже доставлены специальные сети для ловли белухи. Но при отсутствии всякой организации все это кончилось печально. Дорогостоящие сети сгнили. Русские давно прекратили всякие промыслы и не идут теперь на зимовье на остров Вайгач или на Новую Землю и Шпицберген. Теперь они не рискуют, как в былое славное время. Теперь место их заняли норвежцы. Они бьют тюленей в нашем Белом море, а моржей в Карском, на шараповых кошках. Норвежцы вывозят оттуда нередко по 2 и по 3 груза, несмотря на короткое лето. Русские как-то опустились. И куда делась их былая энергия? Здесь они предпочитают покупать готовое. Обленились. И грустно становится, когда вспоминаешь времена Баренца, который 300 лет тому назад попал в наши моря и удивлялся искусству русских прекрасно строить суда, искусству умело управляться в море, их гигантской отваге и русской предприимчивости. Но с тех пор кораблестроение наше деревянных судов дальше не подвинулось и точно замерло. А наши соседи все идут, да идут вперед. Ведь ух, как хорошо можно бы жить здесь, в богатых промыслами краях. В наших местах посмотрите, как работает мужик. Круглый год изо дня в день. И только еле-еле, при всей своей скромности, он может прокормить себя и семью. Не то здесь. Здесь достаточно иногда одной недели, чтобы обеспечить себя на целый год. Если бы торговцы не эксплуатировали так самоедов, если бы самоеды хоть сколько-нибудь умели сохранять и распоряжаться этим богатым достоянием.
Продолжает литературные чтения сотрудник областной научной библиотеки имени Добролюбова Наталья Попова. Остров Вайгач. В Никольском я оставался более недели. Написал несколько этюдов, напек хлеба и насушил сухарей для предстоящего пути по острову Вайгачу. 23 мая я переехал по льду через пролив Югорский Шар на Вайгач с тем, чтобы пройти остров до самой северной оконечности – Болванского носа. Путь нам был еще труднее, чем по большеземельской тундре, так как от наступивших оттепелей снег порою настолько делался слабым, что наши олени то и дело проваливались, да к тому же и сама местность оказалась довольно гористой. Горы на Вайгаче тянутся с юго-востока на северо-запад, как бы двумя параллельными хребтами, удаленными один от другого верст на 15-20. Горы состоят по большей части из известняков, выветрившиеся вершины которых нередко имеют самые причудливые формы. Все влекло к палитре, и я охотно писал один этюд за другим. Мягкая температура воздуха и прекрасные картины окружавшей природы поддерживали мою работоспособность. Кроме этюдов на Вайгаче, для меня было очень важно, возможно, большее ознакомление со свойствами береговых припаев, то есть неподвижных льдов, окаймляющих берега. Мне необходимо было их изведать, так как предстоящий путь мой на собаках в 900 году к северу от зимовки в Маточкином шаре рассчитан был главным образом по прибрежным припаям новой земли. Я убедился, что морской лед весьма крепок, даже и поздней весной или летом. Он не имеет свойства рассыпаться на иглы, как это бывает весной со льдами пресных вод. Несмотря на то, что такой лед иногда бывает весь в дырах, олень, если не попадает ногами в эти дыры, никогда не провалится. «24 мая. Прекрасное утро. Солнышко и тепло плюс 4. На солнечной стороне плюс 12. Настроение великолепное. Все было как-то приятно весело, все как бы радовалось». Множество пеструшек сновало около нас и весело попискивало. Пустозеры пугливо подпрыгивали и непечатно ругались. Щебетали снежные подорожники и кое-где, пролетая мимо нас, кректали гуси. Я смотрел на все и любовался, отдыхал душой. Я говорил себе: «Ты мечтал постоянно о Вайгаче, о новой земле, вообще о полярных странах. Теперь смотри, наслаждайся, пользуйся. Теперь не мечты, а живая действительность». На другой день дорога была ужасная. Правда, сначала еще шло ничего, пока был хотя слабый заморозок. Но когда немного пригрело солнышком, и снег стал дьявольски мягок, олени начали проваливаться до половины боков. И чем дальше мы ехали, они проваливались все глубже и глубже, и под конец дороги то и дело ложились, и хоть убей, ни за что не хотели вставать и сколько-нибудь ползти вперед. Приходилось постоянно сходить с саней и идти впереди оленей и тащить их через плечо за вожжу. Если и это не помогало, тогда натравляли собак, которые неимоверно рвали животных за бока. Олени вскакивали, падали, заплетались в запряжках и снова кое-как тащились. 26 мая.
Подвигаемся вперед по ночам. Дорога сравнительно хороша. Морозик 3,5 градуса. Снег настолько покрылся ледяной корой, что держит сани и оленей, и только местами они проваливаются. Прямо на западе было видно совершенно темное голубое открытое море с едва заметными маленькими плавающими беленькими кусочками льда. Сегодня утро или ночь, бог его знает, солнце не заходит, было очень странное. То была чудная солнечная погода, то вдруг нападал такой густой туман, что на расстоянии 10 шагов буквально ничего не было видно. То он снова разносился, и снова солнышко весело проглядывало. Все время дул ветер, довольно сильный вест, норд-вест, и, невзирая на это, все-таки по временам царил туман. Переехали речку Юнаанзи. Эта речка местами выбивалась уже из-под снега, и кристальная водичка весело переливалась по серым камешкам. Местами она снова уходила под снег, и здесь, избави Боже, вздумать переправляться. Эти места очень глубоки. Потонешь в снежной каше. Я как-то поднял голову и посмотрел, думая, нельзя ли пойти написать этюд. Но дождь так барабанил и так было скверно, что буквально ничего не было видно. Мая 27. Утром в 2 часа запрягли оленей и двинулись дальше. Дорога становилась все хуже и хуже. Снег быстро превращался в кашу, реки быстро наполнялись водой и бурно с шумом неслись к морю. Погода, туман непроглядный. Ох уж эти полярные туманы! Они наполняют душу путешественника какой-то тоской, каким-то отчаянием. Они покрывают все своей таинственной пеленой, как бы желая скрыть далекие неведомые края от пытливых взоров человека. Тебя как будто живым положили в могилу, из которой веет сыростью и холодом. И как ни старайся раздвинуть эти гробовые стены, усилия твои напрасны. Беги вправо, влево, дальше. Все тот же туман, та же непроницаемая могильная стена и смерть. Ни одного звука во время этого убийственного тумана. Ночью все время шел дождь и не переставал барабанить в мой мешок. Еще в довершении всего всю ночь бродил около моих саней, на которых я спал, какой-то пьяный самоед, пришедший с моря из соседнего чума, и по-русски ругался. Мая 28. Самоеды угостили нас превосходным вареным горячим гусем. Хотели запрягать оленей и ехать, но погода вдруг изменилась и стала настолько скверной, что о езде нечего было и думать. Легли спать. Я затащил по совету заботливых самоедов свой мешок в чум. Ночью поднялся снежный ураган. Буря так выла и немилосердно трепала чум, что мы все время боялись, как бы не снесло его. К утру я заснул и, проснувшись, был удивлен, что я чем-то придавлен. Когда я с трудом открыл, вернее, выпер силою своих рук парусинную оболочку мешка, глазам моим представилась странная картина. Чум внутри был полон снега. Все вещи были погребены в снегу, и сколько надо было усилий, чтобы отыскать их. Чум переставили на другое место и устроились лучше. Мая 29. Безумов на одном озере провалился в воду вместе с оленями. Я ехал сзади и, к счастью, вовремя остановил оленей и благополучно избег ледяной ванны. Далее ехали по припаям. Лед был весь изрыт гигантскими торосами, и мы с трудом отыскивали себе дорогу. На наше счастье, мы скоро выехали в Дыроватые острова, названные так потому, что между ними очень много всевозможных проливов, как бы дыр. Здесь так много островов и проливов, что только опытный самоед может найти между ними дорогу. Долго ехали мы так называемым Инакиевым шаром и, наконец, увидели чум. Дорога между островами была великолепна. Лед был совершенно гладок, и мы неслись на оленях чуть ли не с быстротой курьерского поезда. Славно было так прокатиться после черепашьей езды. Сегодня самоеды убили двух моржей. Они видели огромное стадо их, но благодаря скверному ружью убили только двух. На гарпун не брали, так как моржи лежали на льду. Тридцатое мая. Часов в 8 вечера приехали к самоедам на Воронов нос. Здесь было 4 чума. Владельцы их все промышленники морского зверя. Погода была отвратительная, и я пошел в мешок спать. Не спалось. Вылез из мешка и пошел побродить. Направился к Воронову острову. Шел долго. Уже стал сереть низкий берег Воронова носа, а остров все еще почти так же далеко. Как удивительно обманчиво здесь расстояние. Но вот, наконец, благополучно достиг острова. Это страшная громада высотой приблизительно футов 300. К западу она постепенно опускалась к склонам и на высоте 70 футов опять падала отвесно. И если бы не сугроб снега, по которому я вскарабкался на четвереньках, засовывая голые руки до локтей и этим не давая себе свалиться обратно на лед, мне не попасть бы туда. На самом высоком месте стоял крест, сделанный из толстого бревна. Откуда это бревно? Найдено ли в плавнике или привезено нарочно с материка, решить невозможно. Но только одно можно сказать с достоверностью, что крест этот поставлен очень давно. Боже, каким он казался старым! Казалось, что он был старше этих громад, падающих отвесной стеной в море, этих геологических развалин. Как он порос мхом, как он был выеден ветром и как источен неумолимыми снежными бурями суровой полярной зимы. На западной стороне креста священные надписи, а с северной – гласившая, когда крест был поставлен и кем. Но, к несчастью, эту надпись и по догадкам положительно разобрать нельзя было, настолько она обветшала. Вся местность около креста для непривычного глаза казалась покрытой пнями из-под вырубленного леса. Но, всмотревшись, вы увидите, что это были, конечно, каменные брусья и плиты. Я подошел к северному краю острова. Здесь было так высоко, что, не доходя еще за сажень до самого обрыва, я почувствовал, что у меня по коже пробежали мурашки. Я лег ногами к западу и головой лицом вниз к обрыву. Ох, какая высота! Даже дух захватывает. Торосы кажутся просто царапинками на льду. Здесь, на Вайгаче и вообще на севере, часто ставят вместо морских знаков кресты, обозначая этим места, удобные для стоянки судов. И сюда, если застигнет буря, идут, не боясь ни мели, ни камней. Значит, вход безопасный и есть где укрыться. На западе от Вайгача небо серое. Признак, что там нет открытой воды. Но на востоке за землей, над горизонтом градусов на 15, небо обрисовалось темно-синей полосой, что служит несомненным признаком открытой воды. А там, далеко-далеко на севере, за плавучими льдами, протянулась тоненькой полоской новая земля, земля моих заветных мечтаний.
Главы из книги Александра Борисова «У самоедов от Пинниги до Карского моря», путевые очерки художника читали Антон Викульев и Наталья Попова. Продолжение слушайте в следующую пятницу, 15 июля, в это же время.